конце второй главы книги Деяния о молодой церкви, только что начавшей свое существование, сказано, что она находилась в любви у всего народа. В третьей главе говорится об исцелении хромого, а четвертая глава начинается арестом Петра и Иоанна. Начальники стражи накладывают на них руки и арестовывают их. Да, недолго суждено было юной церкви наслаждаться покоем и миром. Внезапно враг обрушился на нее со всею яростью. Но давайте лучше прочтем первые 7 стихов из 4 главы книги Деяния. Звучит это место так. «Когда они говорили к народу, к ним, то есть к Петру и Иоанну, приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалиме начальники их и старейшины и книжники, и Анна первосвященник, и Каифа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставивши их посреди, спрашивали, какою силою или каким именем вы сделали это? Затем последовал ответ Петра, и ответ его оказался новой проповедью, то есть третьей проповедью апостола, записанной в книге Деяния. С этой третьей проповедью мы ознакомимся попозже, в другой раз. А сейчас подробнее рассмотрим, как и с чего началось это первое преследование. Учтите, что после этого первого гонения церковь почти без передышки испытывала притеснение со стороны противников Евангелия. Но, возлюбленные, никогда не забудем это маленькое божественное «но». Но параллельно с гонением и яростью врага церковь росла, и число ее членов умножалось. Ее пределы расширились даже до края земли. Чем больше враг притеснял ее, тем она становилась сильнее и больше. Вы заметили, даже здесь, в прочитанном нами тексте, сказано «многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000». Как раз в разгаре этого первого преследования уверовало еще 2000 мужчин. Так написано в подлиннике «мужчин». В это число не входили женщины и дети, так что, возможно, обратилось несколько тысяч. В следующей главе упомянутой женщины, там сказано, верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Так что гонение не смогло остановить роста церкви. Наоборот, оно способствовало ее росту. Такова история всей книги Деяния. Заметьте, как начинается эта четвертая глава. «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники, начальники стражи при храме и саддукеи». И в третьем стихе сказано «и наложили на них руки и отдали их под стражу». По-видимому, они уже закончили главную часть проповеди, но беседа еще продолжалась, и вдруг они арестованы. Из последнего стиха третьей главы мы можем сделать вывод, что Петр успел все же сказать самое главное – его последние слова были «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». После того, как это было сказано, священники и начальники стражи перебивают их и накладывают на них руки. Их вывели из храма, и хоть им не позволили сделать призыв грешникам, тем не менее сказано, многие же из слушавших слово уверовали, и было число таких людей около 5000. После первой проповеди в день Пятидесятницы Петр делает призыв. Сказано, что со многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Но на этот раз обстоятельства не позволили ему сделать призыва. Как будто врагу удалось поставить преграду. Однако враг не учел силы Духа Святого, ибо многие же из слушавших слова уверовали. Слава и благодарение Господу! По-видимому, люди уже каялись во время проповеди Петра. И в то время, когда служителей Божьих арестовывали, люди обращались к Господу. И согласно тексту, по крайней мере, обратилось 2000, если считать только мужчин. Как иначе назвать это, как не победой Евангелия? Воистину, для Слова Божия нет уж. Господь не позволил перебить проповедника до тех пор, пока он не закончил и не сказал того, что существенно для благой вести. Да, дорогие мои, мы знаем, кто это, который ненавидит Христа и ведет непримиримую борьбу с любящими Господа. Это сам дьявол, сатана. Это его кровавая рука причиняла и причиняет страдания и горе детям Божьим. Начиная с убийства праведного Авеля и вплоть до наших дней, агенты его преследуют детей Божьих. И эти агенты, через которых он совершает свое гнусное дело, могут быть самыми разными. В данном случае они были религиозниками, священники и начальники стражи при храме, то есть церковная милиция и саддукеи. Нужно отметить, что римское правительство было безбожное правительство. Его возглавлял кесарь-диктатор. В области же религиозной жизни Израиля оно передало всю власть религиозникам, начальникам народа, то есть священнослужителям. Они даже имели право вынести смертный приговор, когда дело касалось религии, как, например, в случае убиения Стефана и Якова. Эти религиозные лидеры рука об руку работали с властями. Право действовать они получили от самого кесаря, так что в основном это они, религиозные лидеры, преследовали церковь. Вы заметили, кто они, эти люди, стоящие у власти, которые одним словом могли лишить свободы верующего или даже вынести смертный приговор? Каких убеждений придерживались эти люди? Из истории нам известно, что в это время большинство членов Синедриона были саддукеи. Фактически первосвященник Анна был саддукеем, и он окружал себя своими родственниками и друзьями. Так что религиозная верхушка состояла из людей, придерживавшихся учения саддукеев. Вы помните, как во время земного служения Иисуса Христа они, то есть саддукеи, как книжники, так и фарисеи, всегда были во вражде и враждебно настроены против учений Иисуса Христа. И хотя между ними были разногласия, и притом очень острые, в своей оппозиции к Господу они были единодушны. В этом вопросе у них была полная гармония. Ненависть к Спасителю объединяла их. С одной стороны, мы видим ортодоксальных учителей закона, которые дословно верили Писаниям, а с другой стороны, саддукеев, которые хотя и верили в Бога, но отрицали все сверхъестественное. Они не верили в существование ангелов и духов, отрицали воскресение мертвых и существование потусторонней жизни. В этот утренний час они поспешно собрались в Иерусалиме, как сказано, начальники и старейшины, и книжники, и Анна, первосвященник, и Каифа, и Иоанн Александр, и прочие из рода первосвященнического. Да, должно быть, была очень важная причина, если собрались такие высокопоставленные люди. Вы понимаете, здесь собралась религиозная верхушка, бывшая в то время у власти. Они собрались, чтобы решить, что делать с этими простыми, некнижными рыбаками из Галилеи. Вы понимаете, какое серьезное преступление должно быть совершили эти рядовые, обыкновенные люди, что необходимо было созвать такое важное общество людей? И по всей вероятности, Стоя перед этими людьми, Петр и Иоанн вспомнили слова Иисуса. «Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Все то сделают вам за имя мое». В основном состав суда был тем же, что и во дни, когда был вынесен смертный приговор Иисусу. И возможно, что происходило это в том же здании и теми же людьми. Так что Петр и Иоанн, по всей вероятности, вспоминали тот день, когда в последний раз они вместе находились в этом же зале и того, который был на месте подсудимого. А теперь они сами очутились в таком же положении. Да, последний раз, месяца три тому назад, Петр был здесь. Но тот раз, помните, как он с клятвою и божбой отрекся от Христа, когда девочка-служанка указала на него пальцем? Да теперь он сам стоит перед обвинителями, перед тем же судом, состоящим из тех же религиозных лидеров. Чем же объяснить такую поразительную перемену в жизни Петра? Только одним. Она объясняется той чудной вестью, за которую сейчас он был арестован. Об этой причине ареста Петра и Иоанна мы читаем во втором стихе этой четвертой главы. «Что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых». Вот что разозлило врага. Они проповедовали Иисуса Христа. В заключение сегодняшней проповеди я хочу еще раз возвратиться к этой чудной вести Петра, которая так возмутила властей. Фактически, что сказал Петр? Вся его проповедь была, во-первых, сосредоточена на личности и дело Иисуса Христа. Но помимо самой проповеди, необходимо обратить внимание и на другие обстоятельства. По всему видно, что там собралась многотысячная толпа. Изумленный народ сбежался в притвор, называемый Соломоновый, то есть главный ход в храм, и окружил Петра и Иоанна и исцеленного. И что это были за люди, которые там собрались? Не забудьте, что это были люди, которые распяли Иисуса Христа. Слушайте, как Петр им говорит. «Вы предали Иисуса Христа, от которого отреклись. Вы от святого праведного отреклись и начальника жизни убили». Но, сказав это, Петр им возвещает и благую весть. Им, он говорит, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет он предназначенного вам Иисуса. О, какая чудная весть! И он заканчивает свою проповедь этими чудными словами, полными милосердия и любви к тем, которые убили начальника жизни Иисуса. Слушайте, Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Да, тем, которые совершили самый ужасный грех, им первым проповедуется Евангелие. Вы понимаете? Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Дорогие мои, нет такого большого грешника, которого не могла бы спасти благодать Божия. Глубина Божьей любви непостижима человеческому уму. Казалось бы, этот народ стоит лишить любви Божьей. Ведь Израилю дано было больше, чем кому-либо другому. Он, Иисус Христос, Сын Божий, сперва пришел к Своим, к народу израильскому. Он сам сказал, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Все Его земное служение было сосредоточено на этом народе. Они были этим привилегированным народом, которому Бог открыл себя, который Он избрал, которому Он послал своих пророков и, наконец, своего единородного Сына. После 3,5 лет служения среди них, после того, как Иисус благословлял их, наставлял и исцелял их, Он был распят этими людьми. «Долой Его!» – кричали они. «Дай нам Варавву!» И вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу. Кровь его на нас и на детях наших пусть будет, — кричали они. «Распни его! Распни его!» И он был распят ими. Да, начальника жизни они убили. И за это следовало бы раз и навсегда лишить этот народ любви и благодати Божьей. Но нет, кто так думает, не знает благодати Божьей. К ним как раз, к этим людям, Петр обращается со своей первой проповедью в день Пятидесятницы. И в результате этой одной проповеди любви и благодати Божьей 3000 человек покаялись и обратились к Господу. Подумайте, 3 месяца тому назад большинство этих людей кричали: «Распни, распни его!» И теперь в своей второй проповеди Петр обращается к тем же, еще не покаявшимся в день Пятидесятницы, убийцам Сына Божия. Им он предлагает теперь полное прощение и спасение. Им он говорит: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. К вам первым послал его благословить вас Бог, отвращая каждого от злых дел ваших». И снова сказано, что многие из слышавших слово уверовали. О, какая чудная благодать! Разве это не милость Божия, дорогие мои? Мы можем только вместе с апостолом Павлом воскликнуть: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его!» Правда, дорогие мои, не все приняли эту благодать Божию. Некоторые ожесточили свои сердца и отказались от предлагаемой им милости. Это и были те, которые обрушились теперь на Петра и Иоанна. Но, возлюбленные, я думаю, что позже даже среди них были обратившиеся к Господу, так как после этого первого преследования Слово Божие еще больше распространилось, и в 7 стихе 6 главы книги Деяний сказано: «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Вы заметили, в Иерусалиме, там, где распяли Иисуса Христа, там, где началось первое преследование, именно там благодать Божия не переставала действовать, слава и благодарение Ему. Да, среди самых ярых противников были те, которые обратились к Господу. Из священников очень многие покорились вере, сказано. Победа Иисуса Христа. Даже возможно, дорогие мои, что среди них были и те, которые привлекли к суду Петра и Иоанна. По всей вероятности, и из этой религиозной верхушки были обращенные к Господу. Почему я так думаю? А ведь кто-то должен был рассказать о том, что произошло на их секретном заседании, когда принято было решение посадить этих двух служителей. А то как мог Лука знать об этом? Лука ведь детально описывает их заседание и то, о чем шла речь. Кто-то ему это должен был сказать, правда? Но перелистните пару страниц книги Деяния, и вы прочтете о событии еще более чудном, о победе воскресшего Христа. Вы прочтете о том, как самый ярый преследователь верующих, Савел Тарсянин, обращается к Господу. И помните, как этот Савел, теперь Павел, после многих лет следований за Спасителем, после многих переживаний, гонений и страданий за Христа, будучи в заключении, в узах, пишет своему юному сотруднику Тимофею: «Помни, что для Слова Божия нет уз». Правда, я сам в узах сейчас, как бы говорит он. Я нахожусь в бетонном мешке. Я страдаю, как злодей, но Тимофей, сын мой, никто и ничто не может заставить замолчать Слово Божие. Нет таких кандалов, нет такой тюрьмы, нет такого лагеря, который мог бы упрятать Слово Божие. Проповедника можно посадить, можно убить, но вместо каждого такого служителя Бог воздвигнет новых. Читайте историю, и вы убедитесь, что именно так всегда и было. О чем говорит нам этот пример с первых страниц истории церкви? Он подтверждает, что любовь Божия всеобъемлюща. Нет такого грешника, которого Бог не сможет спасти, ибо всякий, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий – это одно из самых замечательных слов Библии. Оно объемлет и тебя, мой дорогой друг, кем бы ты ни был, ибо так возлюбил Бог, что отдал Сына Своего, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Христос сказал: «Всякий просящий получает». О, мой дорогой друг, любовь Божья беспредельна, она всеобъемлющая. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, говорит Слово Божие. Таково Божье желание. Этого Он хочет. Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вот почему Иисус Христос сказал Своим ученикам накануне Своего восхищения: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Благая весть для всех, дорогие мои. Христос не умер только за отдельных личностей. Он не умер только за израильский народ. Хотя израильтянам первым было проповедано Евангелие, Христос умер за грешников. А мы все грешники. Сегодня, да, не отходя, мой дорогой друг, от твоего радиоприемника, ты тоже можешь примириться с Богом благодаря заслугам Иисуса Христа. Ты должен покаяться, исповедовать свой грех, и Он загладит даже и твои грехи. Тогда придут времена отрады от лица Господне и для тебя, и Он пошлет предназначенного тебе Иисуса Христа. Подумай, мой дорогой друг, тебе предназначен Господь Иисус Христос, чтобы благословить тебя и спасти тебя. Можешь ли ты отказаться от такого дара? Те, которые отказались от него после многих и многих возможностей, настолько ожесточили они сердца свои, что уже не способны были каяться. И Слово Божие предупреждает об этом. Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, говорит Господь. Ныне время благоприятное, ныне день спасения. Это Слово Господне обращено к тебе, мой дорогой друг.